Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Поэзия – памятник, где запечатлены лучшие и счастливейшие мгновения самых лучших и счастливейших умов. Еще в XVIII веке говорил британский писатель Перси Бишп Шелли. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы попробуем обсудить географические аспекты поэзии вместе с драматургом, переводчицей и поэтессой Алтынай Темировой. Алтынай Гембердиевна, спасибо, что нашли время побеседовать с нами о поэзии в литературном подкасте.
Спасибо вам тоже за то, что пригласили.
Я думаю, вы будете тем человеком, который сможет нам некоторые бреши, знаете, в обучении как раз закрыть сейчас. Mm-hmm. Потому что, когда мы говорим о поэзии, первым делом, что приходит в ум, это на ум, это рифма. Но все-таки существуют и белые стихи. Есть ли, по вашему мнению, как у профессионала этой сферы, вот какое-то четкое понимание, которое каждый родитель может сказать ребенку, что такое поэзия?
Поэзия — это чувства и эмоции души, которые переходят через эстетические взгляды, мировоззрение, какие-то философские понятия поэта.
Но ведь то же самое можно отыскать и в прозе, потому что если взять какое-нибудь большое масштабное эпическое произведение, то там и философских трактатов хватает, и также чувств, которые автор вкладывает в своих героев.
Поэзия все лаконична, а проза всегда, там многословие и как бы подробно все описывается. А в поэзии все метко и остро, и в то же время образно, метафорично, вот кратко все. Как есть кыргызские пословица «кыска нуска», то есть кратко и ясно.
Ну, буквально как краткость сестра таланта, да, вот как на русском языке есть такая же идентичная пословица. Но все-таки зачастую эти мысли должны быть облачены в рифмованную форму. Но присуще ли это каждому народу? Потому что мне сразу, конечно же, вспомнилась японская хайку, которая, конечно, мы не носители японского языка, и сложно сказать, но, по крайней мере, когда слушаешь хайку в оригинале где-нибудь на просторах интернета, ощущение, что рифмы как таковой там нет. То есть поэзия, в принципе, может быть и не рифмована у других, допустим, представителей земного шара.
Ну, поэзия, несмотря что рифмы нет, особенно вот верлибры, белый стих, свободный стих, они внутри ритмичные, музыкальные, и в то же время они звучные, музыкальные, как-то какие-то внутренние ритмы, рифмы существуют обязательно. Иначе это не было бы поэзией.
Ну вот мне тоже кажется, потому что это музыкально должно как-то ложиться на слух, потому что я очень часто в этом подкасте вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина, и его тексты действительно в вашей голове звучат как музыка уже, когда вы их зачитываете. Это что-то такое очень удобоваримое, через которое не нужно продираться. С прозой такие часто проблемы бывают, когда вы читаете, а потом забываете, что вы прочитали буквально минуту назад, и вам приходится возвращаться наверх страницы. То с поэзией здесь гораздо проще. Здесь все-таки она ложится, наверное, удобнее как-то на язык. Но все-таки вернусь к вопросу. А если географически ткнуть куда-то на карту мира, вот русская, кыргызская поэзия, вот где такие есть города или страны-побратимы, где вот, наверное, та же ритмика, те же мотивы повторяются, и можно узнать, наверное, приблизительно похожую структуру?
Это в основном в традиционных формах стихотворений. У всех народов одинаковое, когда четверостишие, двухстишие, или какие-то целиком длинные описывания каких-то сюжетов эпических или пейзажные, они всегда похожи друг к другу. В то же время они имеют свое отличие в том, там, где национальные мировоззрения, исторические какие-то сюжеты или какие-то подробности описания природы. Вот поэзия всегда подчеркивает момент, острые моменты жизни. В этом это отличие от прозы, от других жанров литературы.
Угу. Ну а когда мы говорим классика поэтического жанра, мы вспоминаем, конечно же, если говорить о истории нашей страны, то это же, конечно, эпос «Манас». Вот классикой, конечно же, в русской литературе считается Александр Сергеевич Пушкин, вышеупомянутый. А если вот так глобально посмотреть, как вы думаете, в поэтическом мире это Шекспир, это кто? Вот родоначальник, мне кажется, поэтического жанра, на которого равнялись все, отголоски которого можно увидеть в творчестве каждого, наверное, народа.
Я все-таки это считаю древние легенды Греции, угу. Античное время, потому что все эпосы, зарождение всех эпосов, всех народов, это лежит в античности. Вот те же «Илиада», «Одиссея», те же «Наш Манас», те же «Махабхарата» и другие, которые мы сейчас не можем даже вспомнить. В общем, Рамаяна и так далее. Слово «Игорь» по полку Игореве и так далее. Были ины всякие исторические. Они все очень поэтичны, в то же время похожи друг к другу. Я когда читала «Махабхарату», я так удивилась, что они похожи наших эпосов. Угу. Особенно там, где описывают традиции народов, какие-то спортивные соревнования, когда выдают девушку замуж, прям наших героев, которые общеизвестны людям. Вот. Мне показалась эта история и кыргызов тоже.
Но все-таки, мне кажется, сюжеты в принципе повторяются, потому что у таких эпосов поэтическая структура была, наверное, для того, чтобы ее было проще запомнить и передавать следующим поколениям, потому что прозу запомнить, ну, как мы понимаем, конечно, в разы сложнее. Но сюжет более-менее общий вот в этих родоначальников поэтических, эпических произведений. Это всегда какой-то поиск самоидентификации, это, наверное, передача традиций и каких-то устоев следующих поколений. Они в этом плане все похожи?
Мне кажется, древние народы были очень похожи друг к другу. Mm-hmm. У них традиции, когда они стреляли из луков, использовали вот это копье, щит, боролись за какие-то девушку или за какие-то земли. В общем, они не отличаются друг от друга. Люди все похожи, история похожа. Но в то же время и места другая, эпохи другие, и народы другие. А так какие-то традиции, какие-то привычки, какие-то причины и последствия очень похожи.
Не так давно, на прошлой неделе, я общалась с моносоведом Таланталы Бакчиевым, который рассказывал про эпос «Манас» и сказал, что это, в принципе, ну, не совсем даже религиозное произведение, но это свод этических правил, которых должен придерживаться, наверное, каждый кыргыз, потому что «Манас» оставил 7 правил. И первое из них гласит, что сила в единстве. То есть благодаря этому эпосу народ понимал, наверное, ну, главную такую болевую точку, на которую стоит ориентироваться, что нужно сплачиваться, чтобы не потерять себя. В какую-то ключевую концепцию можно выделить, вот, допустим, из «Илиады», из «Махабхарты»?
Конечно. Да. В этом тоже они едины, и там все герои, все стараются тоже в единстве, сила в единстве. И когда они воюют друг с другом, тоже тема дружбы, единства. И вообще война и мир всегда везде одинаково. Так что и характеры людей, и судьбы. Но в то же время поэтические выражения, метафоры, какие-то философские взгляды, какие-то традиционные народные вот эти привычки, исторические моменты разные. А так интересно только в этом этническом смысле. А так все одинаковые почти. А поэзия всегда, эпосы все чем восхищает, потому что там высокая поэзия существует. Очень высокая. А кыргызский манас не то, что там поэтичнее, а там целая энциклопедия. истории и традиции кыргызского народа, и которые мы даже сегодняшнее поколение не знаем, что и какие у них были как бы народные какие-то...
Традиции?
Традиции. Не то, что традиции, а какие-то мистические моменты есть. И какие-то тайны, философии. Есть свои загадки в каждом эпосе и у каждого народа. Например, у античных тоже очень сильные мифы, мифические истории. Это просто космогония, макро- и микрокосмос. И там существует Вселенная, действуют Вселенные силы. Вот это удивляет просто.
Скажите, пожалуйста, а как произошла трансформация, наверное, от мистических эпосов к... Ну, романтизму 19 века, который мы, конечно же, все изучали в школе и все помним, потому что для большинства людей, если назвать термин поэзия, то все-таки они будут думать о чем-то чувственном, о чем-то личном, потому что именно такой вот, по крайней мере, сейчас, в 21 веке, в 2024 году, поэзия представляется. Какую трансформацию она проходила вот от этих эпических жанров? И как менялись, наверное, темы, как менялась фокус, вот, на который авторы хотели сместить читателя?
Романтизм пришел на место классицизма в литературе. Вот эпос, все это перешли к классицизму древних вот этих. А романтизм пришел ближе к реализму. И там все видит идеально. Человеке, обществе идеализирует все, что есть в жизни. А в жизни-то нету идеального. И там они борются с материальным миром, духовное с материальным миром борются, и появляются какие-то двойные, ну, по философии, если по философии сказать, дуальность.
Угу.
Дуальность мира, и все время заканчивается трагедией. Там тоже очень сильная мистика, особенно вот немецкой поэзии, английской прозе, поэзии, немецкой тоже. Там романтика очень сильная. Гёте, там Шиллер и Байрон в английском и немецком тоже. В общем, Западная Европа, романтизм там зарождался и расцветал там. А потом перешел в Россию, и в нашей литературе тоже есть. В общем, романтизм потом перешла к этим поэтам Серебряного века. По-моему, и до сих пор есть какие-то элементы, можно сказать.
Наверное, и по сей день можно увидеть, да, можно, современных, да, творцов, потому что это все-таки уже, наверное, классика и базис.
Шекспир был романтические произведения писал. В общем, это тоже сильное течение направления в литературе, поэзии.
Скажите, а сколько времени уходило, чтобы романтизм накрыл, по крайней мере, весь земной шар? Когда мы говорим, все-таки есть, наверное, какой-то первоисточник. Вот романтизм, допустим, представим, появляется, к примеру, сейчас в Западной Европе. То есть в те времена, в 19 веке, когда он только там стал популярен, когда эта волна докатывалась, наверное, по всему миру? Вот сколько времени занимало, чтобы этот жанр стал популярен повсеместно?
Ну, с тех пор прошел где-то 2-3 века даже.
Угу.
Вот. А сейчас все смешались, все течения, все направления.
Да, это сейчас. А я имею в виду, а вот тогда, когда вот что-то появлялось только впервые. Ну, вот у поэзии, допустим...
Это в конце 18 века, а расцветало в 19-м.
Угу.
Вот. И в начале 20 века до половины где-то, даже, может, даже до конца.
Я вас почему спрашиваю? Потому что мы с вами сейчас живем в мире современных технологий. И мы сейчас можем позвонить абсолютно в любую точку земного шара и получить самую свежую информацию, только проснувшись и выпив утренний кофе. Но тогда таких возможностей не было. И сколько бы трагедий, наверное, литературных и поэтических не случилось, если бы просто был бы телефон и момент поговорить с вашим любимым или донести какое-то послание.
Или через интернет посмотреть, да?
Да, да, да. Вот я поэтому и говорю, мир же меняется просто с такими огромными скачками, что вы сейчас оглядываетесь в свое прошлое, даже не верите, что сейчас телефон у каждого в руке, и он даже без кнопок.
Да-да-да.
А вот тогда поэзия, мне интересно просто, как она распространялась, когда приехал только один человек, или книги издавались, но не так быстро. Тем более раньше публикации выходили в журналах небольшими отрывками. Поэтому мне интересно узнать у вас, вот, может быть, вы в курсе, вот сколько времени потребовалось, когда только что-то зародилось, стало популярным, и через 50 лет все уже начали перенимать, или гораздо раньше, или хватало лет 5, когда все уже начали копировать Байрона. Ну, потому что, мне кажется, Лермонтов и Пушкин это пораньше делали еще.
Да, они в 19 веке, представители 19 века, по-моему, они как-то параллельно шли, потому что почему-то европейские литературы, и Вальтер Скотт, там, например, да, Гёте, они быстро доходили до России, потому что связь была очень хорошей в то время. И русские часто ездили за границу.
Обучались там, конечно.
На карете даже, на поезде. Потом. Но не знаю, потому что российские поэты настолько в то время были образованными, они знали европейские языки, потому что у них гувернантки, учителя были оттуда, из Европы. Они их с малых лет учили, поэтому они знали их язык и умели с 5 лет читать книги, писать и так далее. И, в общем, особенно любили французский язык и немецкий. Поэтому их европейские представителями они быстро познакомились, быстро читали каждый раз свеженькие книги, и они сами творили еще, переводили. Так что это было не вопрос, не проблема. А вот наше время перевести – проблема, потому что нету переводчиков нормальных.
Ну, это все-таки определенное дарование. Как раз мой следующий вопрос об этом. Мой любимый режиссер Джим Джармуш в своем фильме, который посвящен поэзии, называется он «Паттерсон», словами главного героя говорит следующую вещь, что слушать в поэзию в переводе все равно, что мыться в пальто под душем. Ну, эффект нулевой будет. И как вы упомянули, во времена Пушкина даже дома со своей семьей и женой общались на французском языке больше, чем на русском. И они могли позволить себе в первозданном виде познакомиться, наверное, конечно же, с поэзией. У нас сейчас абсолютно другие обстоятельства, несмотря на то, что у каждого в телефоне тот же есть переводчик, который буквально за несколько секунд сможет вам абсолютно с любого языка на русский, на кыргызский сделать перевод. Но качество этого перевода будет, конечно, ужасающим зачастую.
Да-да-да-да. С ошибками.
Да, и как вы... Ну, а переводить поэзию, тем более, это же абсолютно другое дарование.
Да-да.
Даже то, что мы получаем в переводном виде, как вы думаете, оно дает хоть какую-то толику той поэзии изначально, которую давал автор? Или даже самый хороший переводчик с большим опытом все равно не сможет, наверное, показать ту мелодию, ту ритмику, потому что языки отличаются, вот, похожи на оригинал?
Ну, если этот переводчик мастер... Он найдет какие-то параллельные понятия, которые есть в другом, своего народа, да? Можно ближе, хотя бы ближе тексту переводить, или могут даже лучше текста перевести. Это зависит от человека только. Если действительно читает на оригинале и понимает всю эту культуру и душу поэта, который написал, мировоззрение его, тогда вполне возможно соперничать с автором. Да.
Ну, это интересно, если даже лучше автора может, то, конечно,
можно,
честь и хвала таким переводчикам.
Иногда получается так, если... Слабый, чуть-чуть слабый.
Да, только, к сожалению,
или недосказанные какие-то улавливает и будет ясно, четко передавать в другом языке.
Только, к сожалению, лавры, наверное, получит автор, а не переводчик, потому что все равно никто первоисточник не читал и не знает, насколько он плох или хорош.
Да, потому что, когда переводил Айтматова Ашим Джакопов, он же знает... русский хорошо, и в то же время кыргызский язык, он же кыргызскоязычный, он переводил лучше иногда этого текста, потому что он сумел читать между строками, что хотел автор передать. Поэтому, может, у него лучше получилось переводы, и поэтому Айтматова знали и уважали у нас народ. А вот когда он уже умер, да, последние произведения перевели другие совсем, и такого уровня нету, сразу отличается. На кыргызском текст Айтматова с русского. Конечно,
он... Я согласна, без хороших переводчиков, в принципе, мы бы, наверное, конечно, и с многими произведениями просто и не познакомились, и те эпосы, которые мы с вами в начале программы как раз озвучивали, такие как «Махабхарата», «Илиада», никогда бы не дошли, в принципе, до нас, и мы бы потеряли значительный пласт истории и культурного кода какого-то. Но я спрошу у вас, наверное, о фигуре поэта, потому что в разных странах, конечно, это, наверное, отличалось. Как вы сказали, Шекспир — это, вот, ну, наверное, эталон, как Александр Сергеевич Пушкин, следуя своей географии. Сейчас, как вы думаете, поэт — это кто? Этот человек, который просто выплескивает на строки то, что не может держать у себя в душе, или это все-таки какая-то больше ремесленная профессия? То есть есть ли какие-то миссии и задачи у современного поэта, который сейчас, ну, стал, наверное, гражданином мира, потому что его произведения могут прочитать в любой точке мира?
Поэзия, вообще-то, это потребность души. Когда человек не может не писать поэзию, это уже от сердца к сердцу идет. А если просто рифмует, научившись технику написания стихов, это уже ремесло. А так, если поэт от Бога, он пишет такое высокое, то, что каждому понятно, каждому ближе душе, и в то же время отражает душу этого народа, отражает мировоззрение, и философские взгляды, традиции, и в то же время даже какие-то моменты исторические, природу. Особые моменты, короче, поэт — это как бы своего рода летописец своего времени.
Угу.
Если как древние писатели сказать.
Да, я понимаю, да, кусочек истории, который смогли через века передать нам благодаря своим творениям. Но, как вы сказали, наличие этих факторов все-таки не гарантирует, что произведение будет хорошим. Потому что если вам рассказали какую-то историю, это не значит, что она рассказана хорошо. Это все-таки тоже определенное дарование. А если упаковать это еще и в рифмованную форму, то это достаточно сложное задание. По вашему мнению, как у профессионала, для людей, которые с поэзией все-таки на «вы», я думаю, такие радиослушатели есть, как и я, к сожалению, потому что мои отношения с поэзией все-таки, мне кажется, нужно настраиваться на определенный лад, и тем более литература и поэзия — это достаточно элитное развлечение сейчас, когда очень много задач, очень много дел, и вам приходится выкраивать время. На поэзию нужен все-таки, мне кажется, определенный настрой. Вы не могли бы дать нам рекомендации, как отличить хорошую поэзию от плохой? Потому что критерии, если вы все-таки отразили какие-то важные для вашего народа или культуры моменты, их можно найти, мне кажется, и в современной поэзии, но на качестве все-таки отражаются, наверное, еще какие-то другие факторы.
Ну, если так смотреть по времени, по эпохам, по векам прошлых, любое время было очень много поэтов, пишущих, то есть не то что поэтов, а просто пишущих стихами. Но они все не сохранились. Остались только яркие представители, яркие, которые через время не прошел, через... Короче, можно сказать, это тоже как бы через сито человеческой души проходит через времени.
Алтына Гибердиевна, простите, что перебиваю. А всегда ли сито? Потому что есть же определенные факторы. Сейчас одним из самых продаваемых русских писателей стал, ну, мое, конечно, субъективное мнение, не самый, может быть, талантливый писатель. Потому что есть определенные такие рекламные механизмы, которые помогли ему, ну, добиться большой продаваемости. Его произведения стали на полку бестселлеров. Может быть, и тогда были определенные моменты, когда становились популярными те или иные поэты. Потому что, как мне говорили профессионалы, во времена Пушкина были и другие люди, которые были не менее популярны. Но дошел до нас и стал всем русской поэзией именно Александр Сергеевич. То есть действительно ли это сито времени? Или, может быть, все-таки, ну, знаете, какие-то рекламные ходы вмешиваются и помогают тому или иному поэту стать выше других?
Нет, все-таки здесь определяет качество. Потому что если там нечего интересного или привлекающего, или эстетические какие-то особенности, философские, а он это не сохраняется. Народу будут неинтересно. Человек посмотрит, и один раз прочитает и все бросит. А он дальше не будет дальше второй раз на руки брать любой. Если у него есть какие-то свой уровень, у читателя тоже должен быть уровень.
Конечно.
Вот чутье. Если у читателя нет какие-то эстетические взгляды, знания какие-то, кругозор, он не будет ценить, что настоящий, что не подделка.
Понятно. Вот. Ну, то есть это все-таки ваш внутренний критерий, у каждого он свой, потому что есть люди, которым нравится, ну, назовем это так, бульварное чтиво, книги в мягких обложках.
Это для развлечений, для развлечения временной тоже, можно сказать, тоже один раз прочитает и бросит. Ну, это потом идет на макулатуру, а так ценность не имеет, как литература.
Так и того, хорошая поэзия — это та, к которой, наверное, хочется возвращаться?
Я думаю, да. Это как бы как гурманы. Есть люди, гурманы, которые вникают душой на хорошие книги или произведения, или стихотворения. Он будет все время читать, перечитывать или вспоминать, запомнится какие-то строки, какие-то куплеты или целиком. Вот так. Я, например, Пушкина читала на кыргызском. Наши поэты переводили где-то 70-х, 80-х годов. Очень хорошо. И вышла, когда вышла книга, я читала, я тогда еще была школьницей, 70-е годы. Я их читала, перечитывала, какие-то стихотворения наизусть знала. И до сих пор они мне уже остались в моей памяти.
Записались на подкорку. Да, бывают такие произведения, которые, даже прочитав однажды, не можешь уже выкинуть из головы.
Да. И сейчас таких переводчиков тоже нету, которые хорошо переводят поэзию. И не знаю, вот у нас школа не зарождалась переводчиков, поэтому, может, и...
Да, конечно, потому что спроса нет, поэтому у нас и нет школы переводчиков, потому что это очень...
Школу надо создать.
Угу. Ну да, я поэтому и говорю. А ее бы создали, если бы был такой спрос.
Ну, я, например, в Москве, когда в Москве училась в литературном институте, я восхищалась грузинами, восхищалась какими-то прибалтийцами, и русскими поэтами, которые они великолепно переводили из мировой поэзии, из зарубежных. У них было такое счастье читать мировую литературу еще со школы или со студенческих времен на своем языке. Угу. А у нас такого не было. Даже в перестсоветское время мы не знали, кроме нескольких русских поэтов и писателей, других не знали. Вот, поэтому я ими восхищалась и удивлялась, что у них есть журналы, которые постоянно печатают только зарубежную литературу, шедевры зарубежных литератур, современные, классические и так далее.
Ну, благо сейчас, как я сказала, в эпоху цифровизации у нас у каждого есть возможность прочитать стихи абсолютно любых народов мира. И поэтому я как раз вас прошу, посоветуйте, пожалуйста, нашим радио- или подкаст-слушателям, если вы уже более-менее знакомы с поэзией, то на какую страну или, может быть, на какого автора обратить свое внимание, чтобы узнать что-то новое? Потому что, как мы с вами перечисляли, классиков, которые все еще со школы знают.
Да.
Мы сейчас, в принципе, никого из наших радиослушателей не удивили. А с творчеством какого поэта или поэтессы можно познакомиться, чтобы для себя открыть поэзию как-то по-новому? Кого порекомендовали, кто удивил, возможно, лично вас?
К сожалению, не могу сказать, потому что до нас еще не дошли их произведения.
Угу.
Я только нескольких сама переводила. Ну, например, Федерико Рендон, он интересный поэт из Колумбии. Федерико Рендон, угу, это колумбийский поэт, очень такой яркий, современный. Там очень много поэтов. Я просто не всех знаю, к сожалению. И есть европейские поэты, которые я лично знаю, но я забыла их имена. Угу. Да, и толком их не читала, поэтому я не могу просто сейчас кому-то что предлагать. Тем более их надо на английском читать, или на немецком, или на испанском.
Вот. Мне кажется, вы правильное направление дали, потому что в прозе то, что я знаю, по крайней мере, от латиноамериканских авторов, это достаточно, как вам сказать, наверное, уникально, потому что подобных, наверное, фразеологизмов, поворотов сюжетных, даже самой структуры текста, если даже того же «Полковнику никто не пишет» вспомнить, то это очень сильные произведения, я так назову. Мне кажется, поэзия, скорее всего, вот латиноамериканская, она, наверное, тем же грешит. Это что-то, наверное, в культуре общее, что роднит произведения как поэтического, так и прозаического жанра. Мне кажется, тоже вот стоит свое внимание обратить в том направлении. Благо в интернете можно, если поискать, вот хорошо постараться, то можно найти что-то для такого общего хотя бы ознакомления и узнать, что поэзия может действительно вот географически как-то выдавать себя, вот, потому что на латиноамериканских авторах это вот ярко видно, если мы говорим о прозе. Я думаю, в поэзии то же самое.
Из наших поэтов я бы Суслова Светлану предлагала бы. Она очень сильная поэтесса современности. Я люблю ее поэзию и всегда читаю.
Угу. Вот. И напомню нашим радио- или подкаст-слушателям, что два эпизода подкаста «Между строк» со Светланой Сусловой можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио». Алтына Геймердиевна, спасибо вам большое за беседу, потому что мы очень часто в этом подкасте говорим о литературе, а поэзия как-то остается за бортом. Мне кажется, это немаловажный аспект, потому что поэзия, в принципе, как-то проникает и в прозу, потому что это такие две руки, мне кажется, одного тела. Просто одной мы пользуемся чаще, потому что она доступна всем. А вот поэзия вот для меня это немножечко левая рука, которая, наверное, помогает правой, потому что они работают вместе, но правая все-таки пишет, а левая, наверное, голову где-то подпирает, чтобы мысли, знаете, хорошо в голове уложились.
Да, правда.
Поэтому, мне кажется, немаловажно говорить и о поэзии в литературном подкасте, потому что без нее литература, наверное, как такового большого жанра и того, что дети проходят в школе, не существовало бы. Они тесно существуют вместе. Я думаю, опять же, Александр Сергеевич Пушкин показал, что талантливый поэт, мне кажется, может быть еще и талантливым прозаиком, и жить вместе и дарить нам прекрасные произведения. Спасибо вам, что вы пришли и показали нам немножечко географию поэзии, потому что важно знакомиться, мне кажется, и с другими авторами, а не только то, что рассказывают нам в школьной программе. Благодарю вас за беседу.
Спасибо вам тоже.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие главы подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк»